Здравствуйте. Вы смотрите программу «Родное слово» на телеканале ОТС. О Великом Посте мы будем говорить сегодня с нашим гостем, викарием Новосибирской епархии и епископом Колыванским Павлом. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
В чем его главное предназначение и в чем его отличие от других?
Он назван великим по причине своей продолжительности, самый большой. Вот. И еще из-за того, что он совершается перед великим праздником, самым большим праздником, Святой Пасхой Христовой. Вот. Отличие его от других многодневных постов, то есть от Успенского, Петровского, Рождественского, вот, и его продолжительности, в большей строгости, вот, и в наиболее заметном изменении богослужебного строя, которое очень ярко подчеркивает такое именно покаянное настроение прихожан и создает его.
Приводимые некоторыми средствами массовой информации исследования говорят о том, что лишь небольшой процент россиян держит Великий пост. На ваш взгляд, с чем это связано?
Ну, может быть, более правильно сравнивать процентное соотношение тех людей, которые ходят в храм и которые соблюдают пост. Потому что, конечно же, если человек не воцерковленный, в храм не ходит, то требовать от него соблюдения поста – это бессмысленно. А из тех людей, кто постоянно посещает богослужение, я думаю, что большинство людей соблюдают Великий пост. То есть малый процент россиян, соблюдающих Великий пост, связан, может быть, с малым процентом таких воцерковленных, сознательных христиан. Ну, вот, будут ходить в храм, и будут приходить к осознанию необходимости соблюдения, ну, процент общий будет возрастать.
С чем бы вы сравнили Великий пост?
Он назван святыми отцами поприщем покаяния, то есть путем к цели, к достойной встрече праздника Пасхи. И этот путь такой узкий и тернистый, связан с трудностями, связан с необходимостью работы над собой, самопринуждением, вот, с некоторыми ущемлениями своих повседневных нужд и излишеств.
Пост, конечно, не диета, но все же большое значение уделяется именно той пище, которую мы употребляем. Кому возможны послабления в еде и как их получить, если так можно сказать?
Устав о посте составлялся большей частью в монастырях для монашествующих, но в то же время у церкви нет большой разницы в уставе монастырского поста и для мирян. Но, конечно, есть особые случаи, когда допустимо послабление в посте. Это касается непраздных женщин, это касается больных людей, немощных, стареньких, и, быть может, которые находятся на каких-то очень особых, тяжелых работах, не в домашних условиях, в командировках, на вахте. Но все же должно согласование проходить с духовником, со своим, и все-таки каяться в том, что отступления были. Очень заметно так вот бывает настроение у людей, если он, ну, как бы получил послабление, разрешение на послабление в посту, и такое непокаянное все-таки настроение у него, когда он, ну, чуть ли не бравирует этим, что вот мне разрешили, я теперь могу есть, нарушать пост. И все же есть другое настроение, когда человек понимает, что все же он нарушает пост, и хотя есть на это причины, но все же он приносит в этом покаяние, что он осознает, что он не полностью исполняет постановление.
А почему все-таки такое внимание уделяется пище? Почему эта пища, определенная под запретом, находится?
Есть учение святых отцов о восьми главных страстях, и там говорит Святой Иоанн Лесичник, что объедение – это начало всех страстей. Ну, соответственно, если укрощать эту страсть, а укрощается она воздержанием, постом, то можно уже надеяться на удачную борьбу, на Божью помощь в борьбе с другими страстями. То есть это как глава змея. Вот поэтому пост – это необходимое средство для борьбы с другими страстями.
Мы в большинстве своем жизнью живем такой насыщенной. С утра отводим детей в садики, в школу, бежим на работу, возвращаемся, бежим по магазинам, еще по каким-то делам. И сложно в таком ритме соблюдать постовой режим питания. Как быть?
Я думаю, больше проблема все-таки надумана, считаю, однозначно. Потому что я сам тоже работал инженером в свое время на заводе. Когда Великий пост, просто берешь, там же столовая питалась, как все. Ну, только беру картошечки, салатик взял. Вот. И, конечно, чувствуется, что пост, конечно, по организму чувствуется, где-то немножко более слабо себя чувствуешь, вот. Но все-таки в том и смысл, чтобы тело немножко ослабело все же, то есть утрудить тело постом, чтобы и страсти тоже ослабели. Вот. И современный человек действительно бывает, дома только позавтракать и поужинать, а обед приходится, конечно, где-то на работе. Вот. Ну, я уверен, что при желании, при усердии всегда можно соблюдать пост. Всегда. И все же тут больше так люди дают себе послабление незаслуженно.
А если человек строго соблюдает пост, но при этом гневается, раздражается, ругается, ведет не очень хорошо себя, будет ли польза от такого поста?
Может быть, в какой-то мере это обосновано, но здесь же и предлагается, это духовный труд. Надо и своими помыслами более тщательно смотреть и понимать, что ты вооружился на врага, и думать, что он будет бездействовать не приходится. Понимать надо, да. Вот и есть такое даже особое понятие «постовое искушение», когда человек входит в подвиг поста, враг на него тоже ополчается. Действительно, могут быть такие нападения мысленные, что поступает раздражительность, но заранее к этому нужно уже быть готовым.
Да, вот как быть? Говорят же часто, что начался пост, жди искушений. Начинаются ссоры, обиды, еще какие-то вещи. Как этому противостоять, как выйти из этой ситуации?
Это даже от слов Господа. Он говорит так: если ты стал работать мне, то есть стал на путь вот именно исполнения заповедей Божьих, то жди искушения, уготовь сердце твое к искушениям. Ну, то есть враг тоже будет атаковать. Противостоять — это целая наука, причем называют наукой из наук, когда человек занимается таким духовным бодрствованием, духовным трезвением. Вот, об этой науке говорится очень во многих аскетических творениях, в частности, сборнике «Добротолюбия». Вот, у Иоанна Лесвичникова, Авы Дорофея, Варсонофия и Иоанна, то есть у отцов-аскетов, описывается, что нужно вот непрестанно совершать молитву покаянную, Иисусову молитву, и тогда для человека более очевидны становятся приступы злобы дьявола, то есть человек более замечает, вот приходит помысел, уже более обнаженный помысел, и тогда человек может уже особо обращаться к Богу о защите от этих мыслей, от нападения. И, ну, вот, как говорят, пожар тяжело потушить, а все-таки спичку задуть легче. Так и здесь у самого греха есть определенные стадии, стадии развития греха. Сначала это прилог, простая мысль. Да. Это еще не грех, потому что от мысли никто не застрахован. Но важна дальше наша реакция на этот помысел. Как святые отцы говорят, мы не в силах запретить птицам летать над нашими головами, но чтобы они не свили гнездо у нас на голове, это в наших силах. То есть, да, пришла мысль, мы должны увидеть ее, что это полезно или не полезно. И если греховная эта мысль, то вооружаться уже молитвой. Если мы все-таки стали ее более внимательно рассматривать, провели внимание, потом возникает уже сочувствие, то, что у нас внутри, страсти, они сочувствуют, что-то близкое пришло, какой-то помысел греховный, и что-то у нас откликается и сдруживается с этим помыслом. Вот. И такое сочетание происходит нашей испорченности с этим помыслом, с внешним, и потом уже пленение. Вот когда человек медлит в мыслях, сочетается, это уже зона его ответственности. То есть это уже является грехом, в нем надо уже серьезно каяться. Вот. Но тем более, если совершилось пленение и исполнение на деле этого греха. То есть, в принципе, у человека есть возможность внимательно относиться к своим мыслям и с Божьей помощью бороться со страстями, с грехами еще в начале.
Что важнее для Бога? Соблюдение поста или доброе, чистое сердце, совесть?
Что важнее для родителей, чтобы ребенок и слушался, или чтобы он был честным и добрым? Ну, то есть не надо противопоставлять такие вещи. Меня всегда удивляет, когда люди противопоставляют. Зачем так делать? Чтобы потом что-то одно выбрал человек, да? Или ребенок, чтобы слушался родителей, или чтобы он был добрым. А зачем выбирать? Разве это несовместимые вещи? Соблюдение поста и быть добрым, отзывчивым, разве это несовместимо? Мы даже можем на примере посмотреть в истории, кто были самыми добрыми и отзывчивыми? Святые. Кто были самыми большими постниками? Те же самые люди.
Но как часто говорят, я пост не соблюдаю, но я совершаю там хорошие поступки, я человек добрый, и этого достаточно.
Да, но своими страстями бороться не хочу, да. Над собой сделать усилия не желаю. Вот, конечно, это человек, который не желает над собой трудиться. Он так, такой ленивый, такой получается, похотливый. И такой человек, он добрым не будет на самом деле. Где коснется уже таких моментов, где нужна жертвенность, он подведет. То есть, если он не борется своими страстями, он ненадежный человек. И когда человек говорит, что я вот добрый и хороший, ну это уже о нем не очень хорошо говорит. Еще тут добавить остается, что я еще и скромный к тому же. О себе говорить так вот, я вот такой добрый, я хороший. Про таких Господь сказал, что к таким я не пришел. Я пришел грешников спасти, а не праведников, призывать покаяние. То есть такому человеку, который о себе думает очень хорошо, завышенно, так, то спаситель-то ей не нужен. Как раз таки, когда человек желает быть на самом деле добрым к людям, на самом деле приобрести любовь, он очень хорошо осознает, что пост помощник в этом, не противник вовсе. Да, начали мы поститься, поступает раздражение, но есть у нас и орудие, как с этим бороться. Более усердно молиться нужно, конечно, и в храм ходить на покаянное богослужение, и вот взывать Иисуса молитвой постоянно к Богу. Некоторые говорят, зачем постоянно молиться, разве Бог не слышит? Один раз попросил, Господи, помилуй, достаточно. Но дело в том, что враг нас постоянно борет. Поэтому и постоянно просить о помощи Бога, это тоже вполне логичное место, когда человек все время вызывает Бога о помощи.
Чем отличается пост монаха от мирянина?
Есть объективные отличия. В монастырях соблюдают еще пост, ну, даже когда нет многодневных постов, а на обычной неделе еще в монастырях постятся в понедельник. Это в честь ангелов-хранителей, в честь небесных сил. Совершается такой пост, но он не совсем строгий. Отказываются монахи от молочной пищи, яйца не едят, а рыба позволяется. Есть еще такая традиция во многих монастырях, что Великий пост начинается более усиленным, строгим. То есть вот в монастыре у нас, допустим, поужинают в воскресенье, в прощенное воскресенье, а обед уже в среду. Вот. Ну, есть такая вот, ну, это пожелание, миряне, многие сейчас миряне очень так соблюдают такой пост. Но, конечно, нам именно такой пост легче соблюдать, что, ну, в храме все время. На это время, на первые 4 дня первой седмицы вообще все работы отменяются практически. И все братья присутствуют на всех службах. У нас очень и правила продолжительные, и службы продолжительные. А при соблюдении такого поста, когда ничего не едят, ну, работы минимальные, самые только необходимые, потому что хватает на богослужение и хватает. Ну, там очень много поклонов еще во время постного богослужения. Нагрузки хватает.
Время Великого Поста – время усиленной молитвы и покаяния. Наверное, наступает на то время, когда человеку следует прийти на исповедь. С чего начать подготовку к покаянию человеку, который впервые решится прийти на исповедь? С чего начать?
Бывает так вот, приходишь на исповедь, мы спрашиваем, читал ли ты Евангелие? Нет, говорит. Ну, очень нелогично, конечно, когда человек еще Евангелие не прочитал, и идти на исповедь. Надо потрудиться, почитать Новый Завет. Вот. Потом есть особые сборники для подготовки к исповеди. Опыт построения исповеди отца Иоанна Крестьянкина, архимандрит Иоанн Крестьянкин, в помощь кающимся святой Игнатий Брянчанинов, святитель. Вот. Но, кроме того, очень полезно есть такое творение «Учение о мытарствах блаженной Феодоры». Полезно очень почитать, потому что там описывается, как душа умершего человека выходит из тела, как она идет давать о своей жизни отчет Богу, какие встречаются препятствия на этом пути. Вот. Дело в том, что, как Писание говорит, начало премудрости страх Господень. То есть страх он должен быть, страх перед вечной погибелью, страх еще оскорбить Бога своими проступками, вот, отпасть от Бога. Такой должен быть страх. И когда человек живет совершенно бесстрашно, ничего не боится, не боится вечных мучений, но тоже это большое неразумие. Их стоит опасаться, бояться туда попасть. Надо все-таки стремиться в рай попасть. И как мы все время говорим, мирской человек озабочен многими делами. Вот. Еще больше я скажу, что озабочен не работой даже, а озабочен больше просмотром телевизора и интернета, гораздо больше здесь, он сил теряет, хотя ему кажется, что он отдыхает перед телевизором на самом деле. Вот эмоционально человек устает, пересыщается информация и таким очень расслабленным становится. Вот. И нужно прийти вот этот страх, правильный страх Божий. Для этого необходимо почитать вот о мытарствах блаженной Феодоры и такие сборники подготовки к исповеди. И потом приходить к священнику на исповедь и принести покаяние.
Время Великого Поста — это время усиленной молитвы об ушедших родственниках и близких людях. У нас несколько родительских суббот выпадает на это время. Как правильно поминать усопших? О чем важно помнить и насколько важны им наши молитвы?
Когда мы, опять же, участвуем в богослужениях постных, желаем очиститься больше от грехов, очень уместно, конечно, вспомнить о тех, кто уже не имеет такой возможности, потому что за гробом нет покаяния. И мы знаем из учения церкви, что для наших усопших родственников очень важна наша молитва и молитва церкви. Вот. Все-таки и наша личная молитва каждого мирянина, даже за своих усопших родственников, и молитва церкви. Когда у старца Паисия Афонского спросили, что можем посоветовать, допустим, матери, которая потеряла своего ребенка, или вдове, которая лишилась мужа, и вот в таком отчаянии, в таком горе находится, какая от нас самая большая помощь усопшим родственникам? Вот, старец Паисий говорит, самая большая помощь нашим усопшим родственникам – это чтобы мы сами стали лучше. То есть, конечно, бывает человеку проще пожертвовать на храм, раздать милостыню нищим, но этим ограничиться. И сам человек не желает, бывает, вступать в подвиг молитвы, приносить молитву за родственников, вот, и не желает меняться к лучшему. А здесь, конечно, есть очень много примеров и среди моих знакомых, когда люди в таком горе приходят в храм и священник их правильно поучает тому, что вы сами больше воцерковляетесь. Вот, учитесь молиться, очищать свое сердце. Тогда ваша молитва будет более слышна пред Богом. Вот, творите добрые дела. Вот так интересно, Бог милость его устроил, что когда человек в память усопших родственников творит добрые дела, то Господь принимает, как будто сам тот человек, уже умерший, творит добрые дела. То есть ему вменяется, и, конечно, происходит его очищение. И много было случаев, которые засвидетельствованы в житиях святых, в их поучениях, что были такие откровения, что души усопших родственников переходили из адских мучений уже в райские обители по молитве церкви, по молитве родственников. То есть не бесполезно наше поминание, наши молитвы, наши добрые дела в память усопших родственников.
Это получается двусторонняя такая помощь. И,
да.
И о ком молятся, и тот человек, который молится, он тоже получает.
Вот такая премудрость Божия, что когда человек добрые дела делает, казалось, ну, так вот, бескорыстно очень, по-мирски, если посудить, или неверующий человек посудит, что вроде бы человек ущерб даже от этого имеет. А вот Бог так сделал, что вознаграждает старицею, и человек понимает, что радость дарения подарка гораздо больше, чем радость принимания подарка. Вот Бог компенсирует и сверх даже меры своей благодати, и человек это радует.
Ну, то есть не стоит ограничиваться только написанием постовых записок поминальных, но и поминать человека дома своими молитвами.
Мы стараемся людей располагать, которые просто пришли записки написать и удалиться. Стараемся располагать, чтобы они прочитали Евангелие, чтобы они узнавали свою веру, учились молиться. Стараемся так располагать, да, чтобы они лично молились тоже.
Какие праздники, какие значимые события выпадают на время Великого Поста?
Всегда во время Великого Поста празднуется память 40 мучеников. 22 марта по новому стилю. И очень многие люди в это время причащаются. Вот. И еще чаще всего на пост выпадает, но бывает, что и после Пасхи, праздник Благовещения 7 апреля, в этом году это будет постом, вот, и, ну, относится к 10 праздник тоже, в этот день тоже принято причащаться. Ну, потом, уже за неделю до Пасхи, праздник Вербное Воскресенье, очень много людей приходит в храм освящать вербочки в это время. Но, кроме того, каждое воскресенье, оно посвящено определенному событию, вот, и принято причащаться. Некоторые люди любят причащаться во время совершения прежде священной литургии. Литургия прежде священных даров – это в среду и пятницу. Вот. Некоторым нравится. Но может также в субботу причащаться и в воскресенье.
Какие события нельзя пропустить? Нужно обязательно прийти в храм во время Великого Поста.
Желательно всю Страстную Седмицу быть в храме. Там каждый день воспринимается особое евангельское событие. Ну, особенно уж, конечно, в четверг вечером это чтение 12 Евангелий, которое повествует о страдании Господа. Потом в пятницу весь день вспоминается предательство Иуды, предательство еще в среду вспоминается, а в пятницу уже страдания Господа вспоминаются, надо быть. Вот потом в субботу, день покоя, когда Господь упокоился от своего подвига, уже сняли с креста, положили в гроб. Вот. И потом уже сама Пасха. Ну, то есть вот для Страстной Седмицы, для Первой Седмицы Великого Поста даже стоит взять голову. Пост – это время покаяния. То есть мы будем просить у Бога особо оставление наших прегрешений. Вот. А согласно евангельскому учению, вот, которое заключается еще и в молитве «Отче наш», последние слова: «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого». То есть мы упрашиваем, что Бог простил нам грехи, упрашиваем мы тем, что говорим, ведь мы же простили нашим людям, которые против нас согрешили. Поэтому и Ты, Господи, прости мне мои грехи. Мы, такой мотив у нас, такая причина, что мы просим, что мы же простили, ты нам тоже прости. Соответственно, если мы вдруг не простили кому-то согрешение против нас, то бессмысленно просить у Бога прощения наших грехов. Кроме того, есть притча о жестокосердном взаимодавце. В Евангелии Господь говорит, вот человек был должен царю 1000 талантов золота. Ну, то есть, примерно 30 тонн золота задолжал. Вот. И царь сказал, нету чем отдать. Царь говорит, продайте его и жену, всех в рабство, пусть работают и возместят мне со временем этот долг. Ну, тогда этот должник упал в ноги царю, просил его о том, чтобы царь подождал, говорит, я все дам со временем, подожди. Вот. А царь вообще даже так умилостивился, что вообще простил грех. Ладно, иди, не будешь ничего должен мне. Этот человек обрадовался, пошел, нашел одного человека, своего товарища, который должен ему там 100 рублей был. И стал давить, отдай мне долг. Тот говорит, ну ты потерпи, пожалуйста, я отдам тебе, потерпи. Вот. Тот говорит, нет. И пошел, засудил его и в темницу посадил. И тогда об этом товарищи узнали и доложили царю. Царь его призвал и стал укорять, что я тебе весь долг простил, надо было тебе тоже простить своего товарища. Раз ты так не сделал, теперь иди сам в темницу, вот, и будешь там сидеть, пока не вернешь мне весь долг. И Господь говорит, что и Бог вам не простит ваши грехи, если вы не будете прощать тем, кто против вас согрешил. Вот. Но надо сказать, что вот, касательно монастырской жизни, у нас каждый вечер чин прощения. Все друг у друга после вечерних молитв просят прощения. Как бы для нас это очень знакомо. Но тем не менее, я помню особое ощущение, когда перед всеми смиряешься, всех просишь прощения и всех прощаешь. Вот. И свобода получается, и Бог дает силы для
помощи. Бывает очень трудно простить иногда. Как быть здесь?
А знаете, бывает, что человек хочет простить, но не может. Вот, значит, нужно все-таки попросить прощения, но не считать это лицемерием, потому что человек хочет. Но вот есть еще какое-то что-то внутри такое, что не прощает. Вот, все-таки нужно попросить прощения. Вот, и если внутренне не прощаешь, тогда это надо на исповеди говорить, что я хочу простить человека, а у меня не получается. И со временем Бог даст такую силу, что простит. Вот, будет легко.
Я благодарю вас, Владыка, за участие в нашей программе и за интересную беседу.
Спасибо вам.